Пока мы не достигнем этого состояния, состояния видения всей полноты истины, мы не можем увидеть целого, поскольку оно не складывается из фрагментов путем прибавления одной истины к другой. Разум на это не способен. Он всегда будет видеть все по порядку и пытаться это складывать. Но это не то. Сам смысл истины всегда будет от него ускользать. Видение целого, видение всей полноты истины возможно только при обретении нового супраментального сознания, которое не фрагментирует реальность, не пытается из отдельных фрагментов собрать целое, как это делает наш ум, а видит все сразу, вместе. И каждый отдельный фрагмент, который видел бы разум, стоит на своем месте. Целое сначала, а потом каждый фрагмент на месте. Разум целого не видит, видит отдельные фрагменты, не все видит, пытается как-то целое сформировать. Это бесполезно. Соответственно, нельзя принять правильное решение, потому что целого не видно. Понятно? Вот что такое новое сознание. И попытки отыскать так называемую истину умом безуспешны. Истина не мозаична. Ум-то мозаику складывает, а истина, она целиковая. А ум целиком не может ничего воспринимать. Понятно? Бесполезный. Истина умом непознаваема. То, что можно назвать истиной какой-то вещи, какого-то события, вы понимаете, да, не истину вообще. Невозможно. И по мере продвижения по пути сознательной духовной эволюции, по мере расширения и углубления вашего индивидуального сознания, перед вами раскрываются все новые и новые пласты истины, все новые ее горизонты. При этом сглаживаются кажущиеся ранее, казавшимися, да, противоречия, лишь с окончательным обретением нового сознания, супраментального сознания, да, или сознания истины, способна она перед вами предстать во всей полноте. Божественной полноте. Это очень интересно, как расширяется, углубляется сознание, все шире и глубже познаете, ну, многие вещи, попадающие в поле вашего внимания. Может, немного не к месту, но мне вспомнилось следующее. Когда пробуждается и выходит на первый план вибрационная память, или память души, или память психического существа, которая, в отличие от памяти мозга или справочной памяти, если хотите, не есть память, которая в словах выражается, а есть память какая-то образная, целостная, объемная, где вспоминается, точнее, правильно сказать, всплывает конкретная ситуация во всех ее нюансах. Не в словах, а вот она ситуация. Как на экране, но экрана нет, это внутренний экран, в котором ты видишь эту ситуацию, образно ее видишь. У вас есть такая память? События детства иногда так. Раз, и ты видишь, ой, в детстве ситуация, где ты был, там, где ты стоял, кто чего сказал, кто что сделал. Это внутренняя образная вибрационная память, память души. Это не память мозга. Там ни слов, ничего нет, а есть ситуации. Даже переживания в этой ситуации, они тебе, ну, всплывают в тебе. Вот. И надо сказать, что в памяти души записывается абсолютно все. Все яркие события, происходившие с моим участием, я помню с двухлетнего возраста. Просто с двухлетнего возраста я помню все события, в которых участвовала моя душа. Это там записалось. Это могут быть события и радостные, и трагичные, там смерть кого-то. И все это отражалось, все это записалось, все это до сих пор во мне сидит, я могу это в одно мгновение воспроизвести внутри себя. И теперь мне понятно, как великие писатели, просто имея дар слова, без всяких натяжек и мучений описывают в своих произведениях многие яркие сцены. Они просто извлекают виденные ранее картины из памяти души и детально их описывают. Шмелев это делал блестяще совершенно. Он видит эту картину, ему не надо ничего придумать. Дар слова есть, язык есть, он просто это описывает. Ну, с небольшими фантазиями, может, что-то добавляет, но картинка уже есть. Это в памяти души записанное, оно воспроизводится просто. Это реальность, записанная в памяти души. И поэтому в этих произведениях ощущается настоящая живая жизнь. Вот «Лето Господне и Боговолье» Шмелева – это классический пример воспоминаний ребенка. То, что было в детстве, он это пишет просто феноменально, не придумывая. Он описывает свое состояние, те ситуации, в которых он оказывался. С момента духовного рождения все события вашей жизни, все абсолютно, записываются в памяти души. Все. Понадобятся они или не понадобятся. Это как вот видеорегистратор, который пишет все. Не там носитель не перезагружается снова, а просто все пишет. Вот с некоторых пор все записано. Странно? Обязательно. Может, для отчета перед Господом, знаете, раз он где-то видеорегистратор включил, там основные события, быстро пробежал, говорит, это, ну-ка, вот тут, вот ты, там, что-то не то, да? Правильно нет? Только помните, все события в вашей жизни записывает душа. Отчете перед Господом могут они всплыть. Понятно? Так что будьте осторожны. Это интересная вещь. Вот люди, которые были на грани смертельной опасности, но остались живыми, да, например, альпинист, падающий в пропасть, там куда-то, где-то в течение там, 30 секунд, там, какого-то времени, вдруг он удачно приземляется, и потом рассказывает, что перед глазами у него где-то на внутреннем экране вся его жизнь прошла, вот вся его жизнь. И действительно, как в замедленной съемке все события, записанные душою, знаковые события, которые были с участием души, они воспроизводятся. Хотя чисто физическое время там 30 секунд, но медленное воспроизведение, как будто это долго, как будто это длительно. Но все события, которые готова душа с собой внести на тонкий план, потому что, ну, тут получается так, душа выходит из тела, и потом смотрит, живо тело или нет. Если живо, она опять туда вселяется. Нет, она уходит. То есть она с собой это забирает, записанное. Понятно? Очень интересный такой момент. Вся жизнь как бы проходит. Ну, просто знаковые события проходят, которые запомнились. Понимаете, да, о чем речь? Пишет все душа. Все записывается. Все не так просто. Вы всегда под контролем. Даже газ свет погасите. И все тайные мысли всегда явными становятся, потому что душа все контролирует. Вы не успели подумать, а она уже по вибрациям все знает. Так что будьте осторожны. В мыслях и поступках. Вот такие интересные вещи-то в нас заложены. Связанные с душою, с кармической программой. Нужно сохранять все, что помогает поддерживать тело в добром здравии. Но наше животное тело вовсе не нужно холить, лелеять и изнеживать, но и ввергать его в стресс голодом, холодом, намеренными истязаниями физическими тоже не нужно. Некоторые, например, имеют стойкую привычку ежедневно обливаться по утрам ледяной водой и подолгу ходить босиком по земле в любую погоду. Это, безусловно, способствует закаливанию смертного тела, но абсолютно противопоказано для наработки тонкой вибрационной структуры носителя жизни вечной, если вы работаете на пути сознательной эволюции. Вы заземляете эту структуру, она не может сформироваться, понятно? Она в теле формируется, а если тело подвергать стрессорным воздействиям, то эта структура не может сформироваться. Вы любите холодной водой по утрам обливаться? Я никогда не любил, не дай бог, вот в ванну холодно. Животные же не любят этого дела, нет? Кроме тех, кто живут в холодной воде. А? Не любят? Вы кошку в парную не пробовали на полку посадить или в прорубь ее окунуть и посмотреть, как она будет себя вести? А свое тело вы почему-то суете в прорубь. Или жарите там где-то в панной. Зачем? Вы его спрашивали, тело-то? Нужно ему там быть?
Оно перестает стресс испытывать потом. Оно перестает стресс испытывать.
Не понял.
Тело перестает испытывать стресс. То есть стресса нет, когда ты регулярно это делаешь.
Просто... Правильно, потому что выделяется в мозгу антистрессовые морфиноподобные существа, вещества. Ты становишься наркоманом. Ты без этого не можешь. Даже если тело не хочется, тебе не хочется. Ты на морфии сидишь. Морфиноподобные выделяются вещества, антистресс. Поэтому стресса уже нет. Под морфием. Это доказано. Ученые до этого додумались. Поняли или нет? Кайф-то от этого. От того, что в мозгу выделяется. А не от холодной воды. Чтобы защититься. Понятно? И это уже на постоянной основе. Трудно, ломка происходит, я знаю. Я знаю таких людей, которые это прекращали, но ломка. Вроде бы, ну и не буду обливаться-то. А ломка-то от того, что биохимия нарушена. Понятно? Это я как, ну, сведущий в биохимии вот этих процессов стрессовых, да, я изучал варианты спасения космонавтов, там, по-прочему, у нас была работа одна закрытая. Вот эти вещи там досматриваются. Было много работ в институте медико-биологических проблем, посвященных именно этим проблемам. Стресс в разных формах. Так вот, обливание холодной водой – это тоже стресс. Что там выделяется, исследовали, что выделяется. И как трудно происходит отвыкание от этого, вот ломка идет. Это так, к сведениям.
А если не было ломки?
Вот я всегда говорю.
15 лет обливался, нет хорошей жизни.
Да?
А потом ну, нет, вы сказали, не надо.
Да, вот я без сказал, человек, все, без всякой ломки. Ну, потому что душа принимала участие, понимаешь? Если просто прекратить, это одно. Когда душа в помощь, это другое. Молодец, вот сказал правильную вещь. А что я дальше-то хотел сказать? Я что-то хотел вам сказать дельное. Чего я начал?
Расскажите нам.
А? Вот я что-то хотел дельное сказать, и уже ушло. Вот это в одно мгновение ушло, значит ушло. Ну тогда просто скажу, это к этому не имеет отношения. Еду я на велосипеде, уже почти зима, идет босиком человек. Я ему передаю привет от Порфирия Корнеевича Иванова. Он меня вначале не сразу понял. Я говорю, привет вам от Порфирия Корнеевича Иванова. Он шлепает так уверенно. Ходил один человек по парку, я знаю его. Встречал каждый год, каждую зиму он ходил по пояс раздетым. И вот недавно я его встретил одетым и не босиком, но тоже шел. Наверное, доходился. Ну вот одетый уже полностью, все, экипирован, нормально. Ходил раздетый всегда, в любую погоду, рукавицы только.
Заработал.
А?
Заработал.
Не понял.
Заработал.
Заработал?
На одежду.
Может быть, а Порфирий Корнеевич Иванов, он нормально ходил раздетым, все в порядке. Тогда был такой бум, оздоровление, пролеткульт, там, спот, все было замечательно. Но если бы он не пришел на съезд шахтеров в одних трусах в Москву или где-то в Киев, то он так бы и ходил. Но его потом в психушку забрали. На съезд в трусах он хотел выступить в трусах о здоровом образе жизни. Ну вот на этом он попался. Погорел. На партийный съезд в трусах. Ну как-то странно. Это был такой коммунист, крепкий, румынский, Георгий Георгиу Деш. Слышали о таком? Ну как, это первый секретарь румынской компартии до Чаушеска. А Чаушеска был уголовником. который помог Дежу бежать из тюрьмы за деньги. А потом он его приютил, Георгий Удеш Чаушеску, и тот стал генеральным секретарем партии из уголовников, спасших Георгия Удеша. Так вот я по поводу этого Георгия Удеша. Он любил выпить. И когда он приехал в Москву, встреча была со Сталином. Это Молотов рассказывает, и это не я придумываю. И когда сильно выпил Георгий Удеш, он сказал Сталину: «Иосиф Виссарионович, я очень люблю женщин». А Сталин ему сказал: «А я очень люблю коммунистов». У него чувство юмора было.